Громов с Вороновым прибыли в Блацк рейсовым автобусом, последним видом общественного транспорта в городе. Местные жители давно, как в Америке, передвигались на машинах. Даже таксисты убрались отсюда, потому что понадобиться могли только пьяным. А пьяные в Блацке с некоторых пор решительно садились за руль. Милиция тоже была из своих. Рейсовый автобус не отменяли только для виду. Он и ходил-то сюда раз в неделю. Сразу же на площади перед автовокзалом начинался неутомимый лохотрон. Из желтых ларьков наперебой неслись песни «Лесоповала», «Колымского привета», «Конвоя», «Шмар» и «Шалашовок». О гастроли очередного состава «Шалашовок» извещала афиша на стене казино «Централ», названного так по причине центрального расположения. Семь наперсточников сидели в ряд посреди чахлого скверика. Наебывать в Блацке было некого. Разве чудом забредет случайный лох, не знающий, что тут за город, и они от скуки наебывали друг друга. В стране артистически щипались трое щипачей. Еще трое жизнерадостных людей тотчас подошли к Воронову с Громовым и представились сотрудниками Пятого канала, проводящими в городе беспроигрышную лотерею. Приезжим страшно повезло, и теперь, заплатив по 1000 рублей каждый, они могли принять участие в розыгрыше призов китайской мясорубки, китайской зубочистки и китайской мандавошки. Выигравший мандавошку после уплаты еще 1000 рублей получал право на участие в розыгрыше других призов, перечисление которых Громов не дослушал. Он с трудом сдержал желание сразу вырубить всех троих и спокойно, насколько мог, спросил, когда автобус на Копосова. «Ай, нане-нане, зачем тебе Копосова, братка?» — спросил Чернявый с серьгой в ухе. «Оставайся тут сладко». «Автобус на Копосова, когда?» — громко, как глухому, повторил Громов. «А в Копосова тебе зачем?» Так же громко, под реготание прочих, повторил Чернявый. «Я туда еду», — объяснил Громов. «А едешь зачем?» Новый человек был в Блацке редкостью, и отпускать его без потехи не собирались. «Мне туда надо», — сказал Громов. «А надо зачем?» — спросил цыганистый. «У ты скучный какой! Ты как мент! Ты мент, братка!» «Если ты мент, ты не братка». Само собой, у Громова было оружие. Но один против всех он бы тут не сладил. Подтягивались наперсточники, заинтересованно приглядывались щипачи. В это мгновение Воронов снова удивил его. «Нам бы к Руслану, братка», — сказал он просительно. «Маляву к Руслану имеем». «Тю», — сказал цыганистый. «Что ж молчите, а говоришь в Копосово». «Какое Копосово, когда к Руслану?» «А потом в Копосово», — объяснил Воронов. «Повидаемся с Русланом, да и поедем, а?» «На Копосово давно нет ничего», — сказал цыганистый. «Это вам автобусом надо назад, на Коныши. А из Коныши через день автобус ходит. Только на Коныши он не скоро пойдет, часа в 4». «Ну, а Руслан-то где, дяденька?» — жалобно спросил Воронов. «Руслан сейчас в сауне», — уважительно отвечал цыганистый. Громов с облегчением увидел, как наперсточники разочарованно возвращаются к своим наперсткам, а щипачи к прерванному взаимному ощупыванию-ощипыванию. «А вот вечером Гоша Гомельский юбилей празднует в Остапе, там и Руслан будет, и все. Что за малява-то?» «Ой, такая малява!» — сказал Воронов уважительно. «Большая малява! Самому ему велено в белой ручке. Спасибо, дяденька!» И потащил Громова за руку прочь с площади. «Что за Руслан?» — тихо спросил Громов, когда они отошли на безопасное расстояние. «А вы не знаете разве, товарищ капитан?» — изумленно переспросил рядовой. «Иерей Плоскорылов рассказывал». «Я не слушаю лекции Иерея Плоскорылова», — еле сдерживая ярость, ответил Громов. Сама мысль о том, что он, боевой офицер, мог таскаться на лекции штабного жердяя, сроду не бывавшего в окопе, выводила его из себя. «А, А в Баскакове всех офицеров таскают. Это не офицеры, а штабисты. Да, конечно, заторопился Воронов. Он, короче, рассказывал, а они до солдат доводили, что есть такой Руслан Блатский, спонсор православного воинства. Они в Блатске, конечно, не особо разбирают, кто за кого, но он очень в Бога верует, поэтому спонсирует православное воинство. А Надари Батумский не верует и спонсирует ЖД. Это у них игра такая, я еще дома слыхал, вроде тотализатора. Но Руслан, он очень уважаемый в православном воинстве. Он за границей консервы закупает и вообще, говорят, много помог.
«Надо было мне слушать Плоскорылова», — сказал Громов. «Интересные спонсоры у православного воинства».
«А для вас разве что-нибудь изменяется?» — простодушно спросил Воронов. «Вы же все равно долг исполняете. Так какая вам разница, на чьи деньги?» Громов хотел было сказать Воронову, что он много разговаривает, но вспомнил, что Воронов выручает его уже во второй раз. Вдобавок ему было стыдно перед ним, ведь это по его вине они вместо Копосова заехали в Блатск. Черт ногу сломит с этими названиями, бесконечными деревнями и автобусами, ходящими через день. Так они точно не поспеют в назначенный Гуровым срок. Громов заблудился не по своей вине. Он отлично ориентировался на местности, но все старые карты давно врали, а новых не составляли. Одних деревень не существовало уже к началу войны, другие спалили во время первых боев, когда еще стреляли по-настоящему, а третьи переименовывались захватчиками. Одних новых Иерусалимов и Китежей появилось по десятку. Правду сказать, уже на выходе из леса они взяли западнее, чем надо. Или Черепанов нарочно указал неверный ориентир, но вместо Копосова они вышли в Чумичкино. А в Чумичкине единственная старуха, доживавшая там век в серой избе среди засаленных тряпок, сказала им, что надо идти на Бетонку, там ходит автобус. Автобус и завез их в Блатск. Кто же знал, что там есть другой автобус до Копосова? Чудом было то, что им встретился хоть какой-то.
«И что, теперь нам к Руслану?» — спросил Громов.
«Нет, к Руслану не надо. У меня к нему нет никакой малявы».
«Я вот думаю, Воронов», — сказал Громов задумчиво. «Малый ты вроде не глупый, даже с реакцией. Что ж ничего не выдумал, когда тебя на дознание таскали? Тебя ж расстреляли без пять минут, или нет?»
«Почти расстреляли», — с готовностью произнес Воронов. Он даже не дергался, когда капитан прикасался к его главной болевой точке.
«Что ж ты отмазаться не мог?»
«Да я, как бы сказать», — замялся Воронов. «Они же меня не за что-то хотели расстрелять, а потому что...»
«И почему же?»
«Вот этого я, товарищ капитан, внятно не расскажу», — виновато сказал Воронов. «Что-то есть, наверное». Я и сам во время допроса, когда меня капитан Евдокимов вызвал, что-то такое чувствовал с самого начала. А как сказать, не понимаю. В общем, мы разные с ним люди, совершенно разные. И рядовой Пахарев, который меня охранял, тоже совершенно другой человек. И вот за это самое они меня, кажется, хотели расстрелять, потому что не мог же я в самом деле кого-то предать. Я и написать никому ничего не успел, кроме как домой. Они ведь не всех это самое. А во мне, вероятно, что-то такое было.
«Может, именно реакция?» — спросил Громов. «Они шустрых не любят, это я знаю. Если солдат соображает, смершевцы его всегда подозревают. Ему неприятно, конечно, было ругать офицерство перед рядовым, тут было прямое нарушение воинской этики. Но Громов уже понял, что Воронов, вероятно, не совсем простой рядовой. И Гуров не просто так для транспортировки в Москву дал его Громову в дорогу. Не то чтобы он служил талисманом, но кое для каких ситуаций, в которых Громов пасовал, он, безусловно, годился.
«Да не реакция», — поморщился Воронов. «Какая у меня особенная реакция? Так могу иногда что-то сказать к месту. А вообще-то я зоолог по образованию, и то незаконченный. Меня со второго курса призвали».
«Ну, с этой публикой только зоологу и разбираться», — сказал Громов. «Валить надо отсюда, да побыстрей».
«Автобус не скоро», — сказал Воронов. «Пообедать успеем».
«Можем мы пообедать, товарищ капитан?»